Вместо заявления темы я вспомню историю. У меня есть такой, еще замечательный такой друг, поэт, музыкант Сергей Александрович Калугин, лидер рок-группы с милым названием «Оргия праведников». Так вот, Сергей Александрович мне рассказывал историю, как бывшую реальность, как к отцу Артемию подошел некий молодой человек, очень такой сердитый, злобный, так в упор, так на батюшку глядя, и гневно сказал: «Отец Артемий, скажите честно, вы правду идет или придуриваетесь?» Я вот то, что купил, зато я продаю, Сергей Александрович рассказывал. И поэтому сюжет был батюшке Артемию, так пару секунд постоял, потупив взор, потом поднял на этого молодого человека свои ясные, светлые, любящие глаза, с ласковой улыбкой сказал: «Придуривайся», и ушел. Батюшка, это могло быть реальность или это фольклор, который на реальных фактах не основан?
Я знаю только один такой случай, не тождественный, но реальный, когда отец Дмитрий Смирнов, а он мой начальник по ракетной академии на факультете православной культуры, ехал в поезде, и к нему подошел пьяный человек. Батюшка ехал в облачении, и тот, будучи небольшого росточка, снизу вверх, смотря на богатыря русского батюшку, говорит: «По, ты по, чудо покажи, а?» Отец Дмитрий спокойно посмотрел на него таким глубоким взором, ясным, и говорит: «Хорошо, сейчас поезд остановится, мы выйдем с тобой на станцию, и тебе в глаз дам». Вот это точно было.
Так вот, совершенно разные явления. Это, ну, действительно парадоксальная реакция священника на какие-то вызовы мира сего. Парадоксально, иногда действительно вызывающие вопросы, аналогичные тому, который я процитировал. Может быть, конечно, и в вымышленном сюжете, а может быть, и мало ли, может быть, батюшка не придал значения и не запомнил, мало ли странных молодых людей подходит, задают вопросы, кто-то из этого некий сюжет.
Вряд ли бы я сказал «придуриваюсь».
А что бы вы сказали, кстати, если бы вопрос этот вам был задан?
Когда ситуация живая, тут что-то может прийти непосредственное. Ну, я бы сказал, наверное, мягким и вежливым голосом, что дуракам кажется, что все вокруг них придуриваются.
Прекрасно. Но это вариант, на мой взгляд, более верный, чем... Теперь я верю, что Сергей Александрович все-таки пересказал сплетню, которая к действительности мало имела отношения. Так вот, в тех случаях, когда... Для дурака, да, может быть, как-то иначе сформулировать, для человека, который не может вместить прямое слово, не может вместить слово с прямым смыслом, приходится изрекать нечто неожиданное, нечто парадоксальное. Может быть, таким образом человека пробудить, может быть, где-то... таким образом сдержать какие-то совершенно неправильные, неадекватные эмоции. Может быть, самые разные могут быть цели и смыслы у какого-то неожиданного ответа, какой-то неожиданной реплики. Вы знаете, что эпизод с вашим ответом детям о неопознанных летающих объектах в интернете имеет, да, имеет количество просмотров, конкурирующее с, там, со всевозможными просто поп-звездами. Поп не в смысле на наших странах, да, а в смысле более таком общепринятом. Вот. И кто-то восхищается, кто-то... Кому-то кажется, что все вокруг придурки, по вашему очень точному замечанию. И мне бы хотелось поговорить и об этом, о том, в каких случаях необходимо для священника, ну, не обязательно необходимо, да, в каких случаях правильно, в каких случаях приемлемо для священника находить подобные пути, неожиданные, может быть, реакции на какие-то запросы извне. Это тема одна и первая, и тема другая. Иногда очень неожиданные находки в творчестве, в том числе в музыкально-поэтическом творчестве, и не только, вызывают в не меньшей степени противоречивые реакции, так же, как и такое неожиданное, парадоксальное, может быть, где-то юродствующее слово пастырь или миссионера. Вот. И мне бы хотелось провести некую параллель, может быть, или наоборот противопоставить эти явления. Потом иногда бывает очень трудно понять, где, собственно, то юродство, о котором говорит Павел, мы безумны ради Христа, мы юродим Христа ради. А где то, что называется стёбом, где мы сами скорее обличаем безумие, как в тропаре блаженной Ксении, да, безумие мнимым, безумие мира обличившее, где юродство, где стёб, где эти понятия пересекаются и могут ли они пересекаться, как в духовной жизни, в пастырстве, в проповедничестве, так и в творчестве. И я бы предложил эту тему для обсуждения, ну, как бы, несколько вопросов сразу, я как бы так на будущее несколько таких гаечек с бинтиками, да, как в сталке закидываю, а там уже вот как диалог, ну, диалог, да, не диалог, как называется, втроем, да, ну, может, кто-то еще из... Да, как общение сложится, потому что здесь кроме нас троих еще есть и гости, и постоянные участники нашего молодежного культурного центра «Экклезиаст». Вот, я бы предложил на ваше, в первую очередь, с Павлом Дарвичем, и, может быть, и желающих из присутствующих здесь, предложил бы эти вопросы на обсуждение.
Очень интересно.
Действительно, очень интересно. Такой вот круг вопросов, который заставляет думать о многом. Задуматься.
По столу и круг. Если можно, для начала. Коль скоро мы будем говорить о подлинных Fools in Christ, юродивых Христа ради, тех, о ком читаем в житиях, то, конечно, в этих классических случаях блаженный Василий Московский, святая Ксения Петербургская, мы имеем дело с исключительным явлением, неподражаемым, на которых равняться невозможно. Это сосуды Божьей благодати, перекалившие свои страсти, в сердцах которых действительно раскрылись цветы неземной красоты, подлинные дары Духа Божьего. И человек воистину имеющий Христа за пазухой, человек, в котором Бог живет своей благодатью, которым тот человек, которым ты движешься и существуешь, такой человек, безусловно, и сокроет себя от мира, и воспримет на себя образы парадоксальные, совершенно не вяжущиеся на первый взгляд с тем, что царствует в глубинах его души, и по внушению Божьему непосредственно или по какому-то благословению от наставника он понесет свой подвиг в этом мире. И, может быть, только последующие поколения вполне смогут разгадать то, что он делал, то, что он говорил. Очевидно, что применительно к нашему веку и к нам самим никак этот пример не идет. Какому-то старцу древнему подошел ученик и вопрошал, как ему жить, и тот ответил из Патерика, это эпизод: если ты живешь в уединении, в пустыне, то делай то, что тебе велит душа. Хочешь, подними руки так вот и встречай рассвет, покуда солнце не взойдет к полудню, в зенит. Хочешь, крестом лежи на песке, молись, подобно Святой Марии Египетской. А если живешь среди людей, в миру, умей с ними шутить. Так ответил этот анахорет. И слово «шутить» совсем непростое, потому что ясно, что дело идет не о балагурстве, не о массовике-затейнике. Но, наверное, он хотел то сказать, что истинный христианин должен, не может быть лопухом. Наивность всегда признавалась за грех, а невинность за добродетель. Христианин не должен обнаруживать на своем лице, в мимике, в жестах то, что он реально переживает. Первое аскетическое правило – знай себя и довольна себя, молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты. И так как мы, общаясь с окружающими нас, встречаем бесконечное разнообразие характеров, настроений, нестроений. Сегодня книги психологов, самые популярные, полны классификаций так называемых психологических вампиров, людей, которые рады бы подсесть и потихонечку высосать из тебя твои жизненные соки. При этом у них разные амплуа. Есть разновидность безвинного страдальца, который перекладывает на тебя все свои нужды от неоплаченных счетов за воду до несбывшейся мечты о женитьбе. И батюшка должен, приняв участие по-христиански в этом леле, начать со счетов, а закончить невестой, которую... Батюшка, ну вы же можете все. Сказано верующему священнику все возможно. И выходит, что без улыбки, без какой-то искорки, а иногда доброй смешинки, придется сразу отправиться нестройной толпой в психосоматическое отделение нашим батюшкам. Потому что если воспринимать каждого за того, кем он себя являет, не хватит никаких душевных ресурсов, столько страстей, эмоций, аффективных состояний. Иоанн Златоустый в одном из слов о священстве как раз и говорит о том, что приходской пастырь увидит пучину, разверзающуюся пред его очами. Он увидит бездны человеческих душ, и погибнуть гораздо легче, чем спастись. Батюшке не мню, говорит, что много среди иереев спасающихся. Вот есть такой ответ, почему священник должен быть докой и жнецом, и швецом, и всех дел хитрецом. Нужно уметь выставлять хоть какую-то защиту. И если ты еще не опытен, то вот вам история про отца Артемия подлинная. Когда я был диаконом и служил на улице Неждановой у взыскания погибших, то дамы, охотившиеся за владыкой Петеримом, а это был самый красивый архиерей русской церкви, на него приходили смотреть. И он был этого достоин. Я только сегодня ночью вспоминал эту историю. Будучи молодым диаконом, я волей-неволей общался с публикой изящной, это творческая интеллигенция. И некоторые из них, дамы неопределенного возраста, со следами былой красоты на лице, говорили: «Отец Артемий, мы мечтаем, чтобы вы поскорее стали батюшкой». Меня это удивляло, почему об этом думаете? Я не дерзаю никуда спешить. Мы будем у вас исповедоваться. И мне это было просто страшно. И я в лавре, будучи академическим преподавателем, пил чай в гостинице монастырской со своим покровителем архимандритом Евлогием, впоследствии владыкой, строителем Данилова монастыря Оптиной пустыни, и пересказывал этому историю и спрашивал: если я стану батюшкой, то как же я смогу их исповедовать? Он говорит: первая твоя задача, отец Артемий, определить человеку, который стоит пред крестом и Евангелием рядом с тобой, он нормальный или нет? А как же я разберусь? Я же не психиатр, не психотерапевт. Это же на лице не всегда написано. Отец Артемий, ты меня послушай. Когда вот к тебе придет первый человек на исповедь, ты должен сразу для себя определить, он нормальный или нет. И вот, придя священником в этот самый храм, где кто-то мечтал у меня исповедоваться, я встречаю высокую женщину со внешностью Васы Железновой, с густым баритоном вместо женского голоса. Отец Артемий, вы помните, в бытность диаконом обещали мне книгу? Книгу я вообще выполняю свои обещания. Напомните, вы должны помнить, что вы обещали. Ну, простите, у меня столько событий, я и преподаю в лавре, и так волновался сейчас перед рукоположением. Может быть, вы напомните мне, какая книга? Хорошо, я напомню вам. Это книга святителя Феофана «Путь к спасению». Ну, конечно, я дам вам эту книгу, только у меня сейчас ее нет с собой. Давайте завтра, мне нужно сегодня. Ну, хорошо, если вам нужно сегодня, после службы мы поедем на 36-м троллейбусе по Бульварному кольцу, прямо на Остоженку, где живет моя мама, и она ждет меня сегодня у себя, и я вам эту книгу дам. Хорошо, я буду вас ждать. Едем на 36-м троллейбусе, молчим. Я думаю, как бы поскорее отдать эту книгу. Входим во втором обыденском переулке, квартира 30, без обмана. Мама, батюшка, Тёмочка, мам, я не один. Здесь вот прихожанка нашего храма, воскресенье славущего, я ей сейчас книгу передам. Мама у меня прекрасно воспитана, говорит, вы заходите, пожалуйста, мне неудобно, не на лестничной же клетке. Входим, я бегу за книгой, у нас стеллаж во всю стену коридора. Между тем прихожанка проходит в ванную комнату. Ну, конечно, руки вымыть. Это не эвфемизм. Это сейчас такой эвфемизм распространился, по-моему, лет за 6-7. Вы не хотите вымыть руки? Вы знаете, хотел уже поздно. И я там не прибегаю к этому эвфемизму, потому что ежу понятно, что не за руками мы сюда пришли. Если вы желаете, would you like to visit restroom? Это гораздо интереснее. Restroom, комната отдыха. Да, отдохнуть бы не мешало. И дама проходит, закрывает за собой дверь, что вполне естественно. Я нахожу книгу, возвращаюсь в переднюю. Я говорю, а где? Так там, в ванной. А почему так долго? Несовмещенный санузел. Ну, ты спроси, может быть, помощь нужна? Я подхожу к ванной и слышу душ. Это первая моя исповедь. После чего, батюшка, я стал прибегать к каким-то приемам психологическим. Простите, а что там у вас? Ничего, я просто под душем, сказала милая женщина. А книга-то вам нужна? Вот вымоюсь и возьму. Она явилась в мамином халате. И, конечно, важно, общаясь с человеком, чувствовать, на что он способен. На второй день прихожанин остановил свою машину рядом с храмом, а моя матушка, очень строгая матушка, она директор школы, и я, простой учитель, нахожусь у нее в субординационном положении по профессиональному признаку, при этом я глава, она ребро. И матушка доверяет мне совершенно, никогда не просматривает содержимое мобильного телефона. И я всегда ей говорю, матушка, я поехал в Липецк. Хорошо, когда приедешь? Во вторник утром. А что там у тебя будет в Липецке? Ну, как всегда, помолимся со старушками. Со старушками. На, я твоих старушек. И вот мы после всеночной выходим с матушкой, я держу ее под локоточек, и проходим к машине, только-только появилась машина, снята была с конвейера, ака такая черепашка маленькая. И прихожанин, молчаливый, спокойный, ждет, пока я доведу матушку до машины. Буквально перед нами вдруг появляется милая женщина, но не матушка. И в раскрытую дверь, открытую для матушки, раз и садится. Прихожанин, я до сих пор с ним дружу, он уже ездит на Volkswagen. Джип Volkswagen, это уже не АК, время прошло много. Вот. Он говорит, простите, а вы кто? Она говорит, матушка. А моя матушка вот стоит здесь, мы наблюдаем эту жанровую сцену. Он говорит, но чья вы матушка? Она говорит, отца Артемия. Матушка смотрит на меня и говорит, так это чья матушка? Ситуации, которые не придумаешь нарочно. А сколько нам открытий чудно готовит просвещение. Дух. И вот такой парадокс вдруг залез вместо моей законной матушки и говорит, я матушка отца Артемия. И, конечно, здесь не иметь чувства юмора, а превратиться в верблюда. Матушка, я у тебя один, и ты у меня одна. А это будет дама сидеть, да что вы говорите? Таким образом, какие-то жизненные коллизии, совершенно парадоксальные ситуации, по мере накопленных вами ошибок, учат вас придают вам определенные навыки, качества. Нужно уметь по этим волнам житейского моря, как кряковочка, как уточка, переплывать и снимать напряжение с острых ситуаций. Примерно так, как это делал Сирано де Бержерак, известный герой литературный, когда внезапно перед ним появился человек, еще со шпагой, и говорит ему, подлец, мерзавец. Он говорит, очень приятно, а я все равно до Бержера. Но есть еще другой жанр и уровень общения. Я уж могу вам про себя рассказать. Скоро батюшка в лоб задают такие вопросы исповедального характера. Я очень не люблю жанр человеческого общения, который называется конференция, где всем правит одна большая дура под названием процедура, где общение ранжировано. Регламент, а забравшийся на кафедру, с ним всегда что-то происходит. Он думает, что то, что он сейчас выдаст на гора, настолько важно, настолько эпохально, космично, что вот этот жлоб, простите, двуногая, которая говорит регламент, это уже просто помеха твоему ослепительному счастью. И это в России, в Германии там совершенно иначе очень уважительно относятся ко времени. Сейчас, я быстро. И продолжает что-то читать по приготовленной бумажке. И, наконец, аудитория начинает хлопать, чтобы согнать его с кафедры. Хлопает. И вот я всякий раз ловлю себе на мысли, что вот наши рождественские образовательные чтения мне всегда больно. Люди приезжают с Чукотки, из Калининграда на последние средства, епархиальные или личные, пленарное заседание. Наш патриарх, конечно, говорит всегда на порядок, не просто лучше, а иначе, чем все. У него, безусловно, дар в своей области, у него слово определенного жанра. Он, может быть, не рассказчик, но говорит по писанному и от сердца. А все, кто идут за ним, это такая вялотекущая, прости господи, шизофрения словесная. Ни импульса, ни движения мысли. И вот ты смотришь это пленарное заседание, народ, недоспавший или после Камчатки, наполовину вынесен мозг, вестибулярная аппарат. И вот программка из-за предыдущего. И мерное дыхание. И всегда переживаешь, ну как же можно так организовывать такие встречи, брать на себя ответственность за стольких людей, чтобы вот здесь их гипнотизировать, как сирены наводили какое-то забвение на античных моряков. И когда я оказываюсь участником конференции или симпозиума, чтений, вся страна читает сегодня чтение, там, сям, чтение бузулукские, чтение тматараканские, чтение приокские, чтение казанские. И хорошо, конечно, и тема станет вопросу о соработничестве государственной структуры и церковной организации в области оптимизации образования. И у вас, как, знаете, абстрактная живопись, вот как квадраты какие-то расходятся в сознании. Да, и у меня, например, всегда, когда я являюсь уже участником этого процесса, всегда просыпается батюшка, примите как исповедь, какая-то озаринка. Почему? Потому что все приносится в жертву процедуре, и потом с серьезным видом говорят, что на второй день этих мучений будет составлен меморандум всем народам. Где-то под Оренбургом собрались эти чтения, вот в ООН мы пишем, и архиерей, прости господи, просит дополнить то, что его пресс-секретари уже накатали до начала чтения. И когда ты сидишь на этом корабле дураков и думаешь, куда ж нам плыть, то всегда начинаешь отчетливо понимать, что на самом деле главная ценность, главное неприходящее достоинство этого собрания, это в том, что мы друг друга видим, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И болото, эту оптимизацию образования, пусть там вместе с модернизацией идет ко дну, но важно, чтобы повеяло весной, что-то встрепенулось нам. И поэтому, когда меня просят дать тему, я всегда даю какую-то тему с интригой. Может быть, в этом есть неприкаянные родства. Ну, например, помню, где-то в Волжске недавно собрались ведущие педагогические кадры, завучи, директора школ. И я дал тему «Директор, он тоже человек». Вот. И особенно было удивительно, когда появился отец Артемий, директора вынули сразу свои записные книжки, вынули ручки. Они привыкли, у них расплавленный мозг, и они привыкли на планерках все записывать тезисно. И зачастую, когда вы говорите в свободном духе, размышляя на ходу и обращаясь к сердцам слушателей, их берет отрыбь, потому что они уже приготовились модернизировать, приготовились выпасть в осадок. У них уже вместо мышления коагулятивный раствор, если кто если кто химией серьезно занимался. А вы пробуждаете мысли, вы апеллируете к чувствам. И они воспринимают за безумие и уродство слова здравого смысла, которые совершенно необходимы для того, чтобы натянуть ниточки общения. Вот я встал тогда и говорю, уже вот они навострили перья, как стряпчие в диккенсовском процессе судебном. Я говорю, друзья, первый мой тезис, очень важный, его нужно обязательно записать, потому что в противном случае дальнейший материал не может быть усвоен адекватно. Друзья, прекрасен ваш союз. Он как душа неразделим и вечен. И вы видите, что гамма в глазах совершенно различная. Какая-то директриса сложила так ручки и начала плакать, потому что она услышала наконец правду. А у кого-то какой-то отпадение нижней челюсти. И после этого распространяет миф, что отец Артемий уродствует. И последнее, я передам вам слово. Недавно я приехал в Казань. И там чудный монастырь возрождается, Благовещенский, где сияет, как звезда в ночи, Казанская чудотворная икона, возвращенная предыдущим римским папой в Россию. И все тузы, все шишки, все Назарбаевы, все гастарбайтеры, все к этой иконе приезжают прикладываться, потому что это главное сейчас в Казани место посещения. Недавно там подзорвали двух мулов, муфтиев. И закрылся этот комплекс мусульманский, поэтому ходить уже больше нечего показывать, кроме вот казанской иконы. И когда я туда приехал по другому поводу, то нас встретил молодой архимандрит из Москвы, приятной русской наружности, такой типаж священника классический, породистый, с невероятным чувством юмора, на мой взгляд, даже зашкаливающим, потому что все хорошо в меру. И масло не должно быть слишком масляным. Но этот батюшка, в нем то ли живет, то ли умер Хазанов. В отличие только от Хазанова, у него более высокий уровень его джокс, его каких-то его креативных оборотов. Он не скажет, вы не хотите помыть руки. Он скажет, вы не хотите вымыть ноги. Ну вот так. Повторяю, для меня это слишком. Потому что хорошенького понемножку должно. И вот, да. И батюшки объявили, что его ждет приприятное известие. К нему едет отец Артемий. А, этот отец Артемий. Встретим.
Уже
и вот мы встречаемся с ним вечером. Я чувствую, что он меня изучает, как биологический вид или... Вот. Но это всегда чувствуется, когда такой прицельный, оценочный взгляд. Сейчас мы его пощупаем, каков он есть, ваш обесцененный отец Артемий. Когда мне говорят, дорогой батюшка, иногда ответишь, нет, бесценный батюшка или дорогой батюшка, иногда отвечаешь, уцененный. Ну и чувствуя его вот эту могучую такую натуру, талантливый, он восстановил этот монастырь, он знаком со всеми властимущими, он принимает все знаменитости. И вот батюшка мне рассказывает, отвечаю на ваш вопрос. Он говорит, когда ко мне приезжают бонзы, тузы и шишки, я смотрю на их глаза, вижу в них эту преждевременную усталость от жизни, у них такой скользящий взор, они как бы как Мэри Поппинс по жизни так вот планирует. Да, я всегда хочу зацепиться за что-то живое, мне хочется пробудить в них какую-то человеческую эмоцию. И я, говорит, начинаю хулиганить. Я говорю, батюшка, а как у вас это получается, если это первый человек в государстве? Ну, вот, говорит, недавно Никита Сергеевич Михалков приезжал. Я говорю, думаю, интересно. Я ему не говорю, что это мой четвероюродный дядя. Родственник. Я говорю, интересно. И что же? Если честно, он мне не понравился. Приехал. Черная курточка. Мех. Такой неподдельный. Красивый. Но ничего его не удивляет в этой жизни. Он видел все, и ел все, и пил все, и знает все о жизни. И подходит ему архимандрит Никита Сергеевич, говорит, ну как живем, как спасаемся? А этот батюшка говорит, у меня все перевернулось. То есть Никита Сергеевич ему показал, что он свой, в доску. Как дела, как спасаемся? Спасаемся? Ну, сейчас я тебе скажу, как мы спасаемся. И говорит, и отвечает ему, Никита Сергеевич, вы знаете, я хочу вас спросить, вы английский язык изучали? Ask. Спрашиваешь. Я вам на ваш вопрос отвечу двумя словами из английского лексикона. Если вы меня поймете, мы будем с вами друзьями, не разлей вода. И для вас сегодняшняя встреча будет действительно приобретением. Если вы меня не поймете, я все равно проведу экскурсию, покажу вам все, что нужно, все палаты, а к иконе вас подведу. Но у нас с вами ничего общего не будет. Никита Сергеевич так смотрит на этого архимандрита, который поставляет его перед каким-то выбором. Ну так что же, как спасаемся, как дела? А тот говорит, у меня, собственно, две проблемы. Кастинг-билдинг. Кастинг – это, стало быть, персонал, послушники, трудники, служащие священники, кадры, ротация кадров. Кастинг. А билдинг – вечное строительство. Ну, я бы сказал, не билдинг, а констрактинг, потому что билдинг – это уже выстроенное здание. Но когда Никита Сергеевич услышал от него кастинг-билдинг, он бросил, расхохотался, бросился ему на шею, стал мять ему ребра, целовать его, а не подружить. Вот. Вот такой юродивый архимандрит. Да, то есть, отвечая и уже резюмируя, конечно, если мы видим, что люди зашорены, закованы, если они играют какую-то роль, как взрослые дети прячутся за процедурой, слова живого не услышишь. И главная радость единения во Христе совершенно отсутствует, потому что все на откуп отдано каким-то внешним параметрам. Конечно, здесь есть место чему-то, что не вписывается и явно выбивается за эти условности. В этом смысле, может быть, это и можно назвать своего рода юродством. Какая-то озаринка, какая-то искорка, которая пробуждает людей.
Батюшка, здесь вот две истории про вас, Железного, которым был нужен Феофан Затворник, и про псевдоматушку. Вот они остались обе как-то без некого финала, да. И теперь уже придется рассказать, чем и та, и другая закончилась. Почитал у вас Железного Феофана Затворника, вернула ли она его
потом. Ну, что касается первой истории, то там, конечно, присутствовала, ну, если не половина, то четверть диагноза присутствовала. Но у меня мама удивительно милая и радушная. Она подружилась с этой женщиной. Вот. Спросила, как халат есть. И эта дама впоследствии у нас бывала дома. Вот. У нее, конечно, какая-то тяжелая жизнь, неудавшаяся судьба возрастного сына. Она несколько лет как-то у нас на горизонте, нехорошо быть, маячила. Я с ней контачил. То есть, как священник, мог поговорить по-человечески. Дело не разошлось, но имело определенное продолжение, мирное достаточно. Что касается этой дамы, то ну, это уже вопрос пастырской психиатрии. Есть такой раздел в книге архимандрита Киприана Керна «Пастырское богословие». Я потом вспомнил, что это милая, симпатичная дама молодая, она на исповеди всегда стояла у колонны, где-то рядом с исповедующимися, и внимательнейшим образом осматривала каждого человека, который подходил ко мне на исповедь. Притом сама не порывалась идти на дух, день, второй, неделя, третья. И как-то я к ней сам подошел и спросила, почему так вы внимательно смотрите на происходящее? Она говорит, я вам, батюшка, помогаю. Я вам помогаю исповедовать. И тогда я понял, что, конечно, есть определенная сложность в ее строении души. И в наших храмах всегда находятся люди, которые привлекаемы теплом Божьей благодати или каким-то пастырским добрым расположением, они, ну, как рыба прилипала, да, к киту, присосутся и путешествуют с ним. Ну, конечно, когда она сказала, я матушку отца Артемия, и так с независимым видом села, это уже был форс-мажор. Матушка у меня мудрая и проницательная. Она поняла, что я невиновен. Ну и последняя история, совсем сравнительно недавняя. Есть такая певица Светлана Копылова. Удивительно трудоспособная, энергичная. Она просто бороздит пространство, как астероид. Я вам говорю. И интенсивность ее выступлений обратно пропорциональна человеческой способности вынести такую нагрузку. Но мы с ней дружны, потому что она воцерковилась в нашем храме, и теперь я уже счастлив, потому что меня спрашивают, а правда ли, что Светлана Копылова ваша духовная дочь? И подозреваю, что в энциклопедии звезды постсоветской эстрады пяти там где-то будет набрано. Про три Артемия Владимира. Мелкий церковный деятель, трудившийся в эпоху Светланы Копыловой. И вот мы со Светланой Копыловой в прошлом году отправляемся на молодежный съезд в Кёльн. Там есть чудный батюшка, отец Андрей, из Санкт-Петербурга, уже 25 лет он живет в Германии, физик, преподает в университете в 15 минутах от Кёльна, одно из самых престижных высших учебных заведений. И такой умница, и такая голова, что он изобрел андронный коллайдер. Да, русские левши делают всю науку в Европе. По крайней мере, партия вот российских ученых, доминирующая в этом коллайдере, как говорила Мордюкова в фильме «Бриллиантовая рука». Группа советских ученых, возглавляемая мною. И вот батюшка два раза в неделю ездит в Швейцарию и толкает этот коллайдер, разгоняет эти частички, и потом приезжает и служит в воскресенье. Мы со Светланой Копыловой участвовали в молодежном. Это в июне там бывает. Очень хорошая молодежь. Очень интересные вопросы. Очень много можно было бы рассказать по этому поводу. Но так как она уже шоу-леди, которая путешествует туда и там, где хочет, она говорит: батюшка, ну что мы в этой Кёльне будем два дня сидеть, давайте я вас свожу, только вы ей не рассказывайте историю, давайте я вас свожу в Канны. Один мой поклонник, в хорошем смысле, мне предложил лучший отель. И у меня есть возможность и вам заказать номер, потому что он мне не откажет ни в чем. И мы еще три дня прибавим, и я вас свожу на набережную, как раз недалеко от красной дорожки, где звезды восходят и снисходят мирового кино. И я вас накормлю устрицами. Я говорю: ну я у матушки спрошу. Матушка, как ты смотришь, чтобы после молодежного съезда я еще 2-3 дня, может быть, по Европе поездил? Отец Артемий, жалование в конце месяца будет? Я говорю: матушка, никаких нет даже сомнений на этот счет. Ну, поезжай куда хочешь. И вот, ну, я не говорю, что именно со Светланой Копыловой я еду, затем отягощать матушку какими-то подробностями. Потому что она уже привыкла, я приезжаю поздно вечером домой. Почему так поздно? Причащал святых Христовых тайн одну старушку. Знаю я твои старушки. А я действительно был у старушки. Ну и вот, поехали. И действительно, после этого молодежного прекрасного собрания Светлана Копылова везет меня в Канны, бриз морской, какой-то ресторанчик на берегу, где эти креветки шевелятся. Не креветки, а устрицы. Бутылочка белого, хорошего вина местного разлива. Все это изящно, благородно, достойно. Я думаю, Иван Сергеевич Тургенев мог так с Полиной Виардо сходить. Вот. И мы возвращаемся по набережной. У меня белый подрясник, белая шерстяная кофта и большая шляпа с полями, тоже белая. И вот мы возвращаемся уже к этому отелю. 7 звезд. Поклонники идут на все, чтобы была Светлана Копылова довольна. А может быть, вам 3 номера нужно? Нет, говорит, 2. Да. И я говорю, Светлана, если можно, я такое умиротворение после этих устриц. Я просто немножко постою и посмотрю на округу, что тут происходит, подышу, а вы уже отправляетесь почивать себе. Хорошо, батюшка. И я стою у этого отеля, то ли Карлтон, то ли Чарльстон. Ну, что-то замечательное. Старинная архитектура. Подъезжает шуршащая машина. Выходит какая-то миллионерша, бегудяшками такая, вот, выносит, не гроет баллонку на подушке, несет перед миллионершей, она выходит в этот Карлтон, двери вроде то ли вращаются, то ли раздвигаются. Я смотрю на все это, тишина, спокойствие, и никого, только Бог и я. И устрицы во мне. Вот. Но я сейчас обращаю свою речь к мужьям. Дорогие мужья, не думайте, что вам возможно скрыться, ибо камера видеонаблюдения установлена за вами. Пока я вот так вот стоял и дышал этим воздухом и смотрел на жизнь знати европейской, в это время вагончик туристический в 20 метрах делал свою дугу. В вагончике сидели туристы, были сумерки. И пока я вот 1,5 минуты вот так стоял в белой шляпе, проезжал вагончик. В вагончике сидела лучшая подруга моей матушки, Людочка. И Людочка привезла из Ирландии своего сыночка в совершеннолетие, устроила ему турне по Европе. У нее такие глазки маленькие и такие острые. И вот пока сыночек расслаблялся в этом вагончике, экскурсовод говорит, а сейчас мы проезжаем мимо уникального отеля города Канны. Туда вообще невозможно попасть, потому что номера закуплены до 2015 года. Здесь останавливались Мерлин Монро, 3-е окно справа, Майкл Джексон в правом корпусе, Шварценеггер. Поэтому вы только можете посмотреть издалека на этот отель, и считайте, что вы приобщились к самому цвету европейской жизни. Людочка. Батюшка, у вас так все отрежиссировано. Людочка смотрит на этот отель, наверное, без бинокля. Вот. А это что? Я для нее, к сожалению, только Артемий, потому что мы со школьных лет знакомы. Вот. А это что? Она будет этого Пашу, который спит на ходу. Паш, смотри, это кто? Это дед Артемий, кажется. Она тотчас набирает мобильный телефон. Она говорит, Ленусик, а твой где сейчас? Это я уже узнал потом. Она тут где-то в Европе. В Европе проповедует. А что он делает в Каннах, в отеле Карлсон? Вот, приезжаю с чемоданом домой, матушка, дед Артемий, как зарплата? Матушка, ну еще не 25 число, еще 3 дня. И каким старушкам ты проповедуешь? Матушка, это был молодежный съезд. А потом ты куда поехал? Матушка, я же говорил, что я после
Кёльна, его деревенской жизни, какой-то маршрут по Европе. Так знай, батюшка, что я вижу тебя везде и всюду. Без юмора жить невозможно.
Песню спою ту, которую ты с Дмитрием предложил спеть. Эта песня я написал давным-давно, когда был студентом филфака на третьем курсе. В какой-то мере она, наверное, дух эпохи отражает. Вот, так сказать, конец 80-х. Я закончил в 92-м. Я поступил в 87-м. Вот тогда я учился на филфаке. То есть это... Да, в МГУ. Мы собственно, у нас...
Это надо встретиться.
Ну да.
Одногруппник, мой сын Печерский.
Мы учились в одной группе с Майдом, старые друзья, да. И вот в принципе, да, то есть получилось вот так. И
там отражается, конечно, дух эпохи немножко, наверное, потому что там есть такой момент, вот все-таки контекст эпохи. Есть вот очень много такого, в то время было много такого вот бытового, юмористически окрашенного постмодернизма. И это очень важный период переходный, который нужно было пройти, потому что он обязательно сочетался с тоской по смыслам различным, да, такая устремленность к ним, да, и вот...